Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе Андрей Тарковский. Про него и про кино. В Литературном музее открылась выставка в честь 90-летия классика мирового кино. «Веранда Альпины». Выбираем умные книги на интересные темы.
Хроника литературной жизни.
5 апреля в филиале Литературного музея имени Владимира Даля в доходном доме Любощинских-Вернадских на Зубовском бульваре в Москве открылась выставка «Андрей Тарковский. Про него и про кино». Она приурочена к 90-летию со дня рождения классика мирового кино Андрея Тарковского. И это проект, который Музей кино и Литературный музей сделали вместе. Кураторы разделили экспозицию на две части. Первая отсылает зрителя к детству режиссера и к его творческому диалогу с отцом, знаменитым поэтом Арсением Тарковским. А вторая часть выставки посвящена уже кинематографическому наследию самого Андрея Тарковского. Среди экспонатов – редкие издания с автографами, семейные фотографии и личные вещи отца и сына Тарковских, которые на юбилейной выставке можно будет увидеть впервые. Каждый из семи главных фильмов Тарковского, снятых с 1962 по 1986 год, сродни поэтическому произведению, убеждены кураторы, составившие экспозицию. Важная особенность киноязыка Андрея Тарковского – это сложная работа человеческой памяти, переплетение прошлого и настоящего, и в них отражается судьба автора. «В детстве заложено все то, что в течение жизни художник будет использовать», — говорил сам Андрей Арсеньевич. В первом зале выставки можно увидеть его детские фотографии, книги, рисунки, игрушки, личные вещи родителей и бабушки. Все они рассказывают о жизни семьи Тарковских в Москве и Подмосковье. Рассказывают об увлечении Андрея театром, о работе в геологической партии, о занятиях живописью и фотографией. А контрастом к этой повседневной жизни служит иное измерение смысловое – творческий диалог Андрея с отцом Арсением Тарковским. Аудиоинсталляция записи голосов поэта и режиссера создает эффект их незримого присутствия, их переклички, их диалога друг с другом и с посетителями выставки. Главный визуальный образ экспозиции – зеркало. И это отсылка не только к знаменитому автобиографическому фильму Андрея Тарковского, но и к книге. Книга называется «Осколки зеркала», и это семейная биография, которую написала дочь Арсения Тарковского и сестра режиссера Марина Арсеньевна Тарковская. Сейчас она сама работает в Литературном музее, поэтому к выставке имеет непосредственное отношение, и от этого экспозиция, конечно, приобретает особую смысловую наполненность. Интересно, что в этом же зале можно увидеть телескоп Арсения Тарковского, потому что поэт с детства увлекался звездами и эту любовь пронес через всю жизнь. И в 1988 году «Малой планете» номер 3345 присвоили имя Тарковский. Ну а второй зал экспозиции посвящен уже кинематографическому наследию режиссера Андрея Тарковского. И здесь представлены киноплакаты, эскизы костюмов, декораций, фотографии со съемок с участием известных актеров Маргариты Тереховой, Натальи Бондарчук, Николая Бурляева и многих других. По воспоминаниям Марины Тарковской, рождение Андрея совпало с началом ледохода на Волге. И образ ледохода, визуализированный с помощью световых льдин, символизирует вот эту мощную, взламывающую канон, силу, свойственную таланту Тарковского. Центральный элемент экспозиции – фестивальная красная дорожка. Она ведет к полиэкрану с фрагментами из фильмов и усиливает этот образ. Выставка будет работать в Литературном музее всю весну. Это Зубовский бульвар, 15. Посетить ее можно свободно.
Актуальное чтиво.
10 апреля, все там же на Зубовском бульваре, в Музее Москвы откроется «Веранда» издательства «Альпина Паблишер». И в гостях у меня сегодня в студии «Радио Спутник» сотрудница издательства «Альпина», пиар-менеджер Дарья Юркова, с которой мы поговорим о новинках этой весны. Здравствуйте, Дарья.
Добрый день, Наталья.
Я бы хотела попросить вас рассказать о тех новинках, которые наши слушатели смогут найти этой весной. Во-первых, на веранде «Альпины Паблишер», во-вторых, в книжных магазинах и, в-третьих, конечно, в электронном виде, да, на сайтах и книжных магазинах и самого издательства. На что бы вы посоветовали обратить внимание в первую очередь?
Большое спасибо. Действительно, с большим удовольствием расскажу слушателям, на что можно обратить внимание. Наверное, начну, пожалуй, с, как никогда, актуальной книги «Чай с психологом». Она вышла буквально на днях у нас в издательстве. Ее автор Егор Егоров, он практикующий психолог и автор знаменитого, достаточно популярного подкаста, собственно, который так и называется «Чай с психологом». В этой книге читатель в первую очередь сможет найти ответы на, как я думаю, всех сейчас интересующие вопросы, как унять тревогу, как побороть какие-то закоренелые страхи, возможно, справиться с фобиями. Что особенно ценно, ну, лично меня зацепило, что автор сам прошлом испытывал достаточно большие проблемы с фобиями и на своем личном примере, ну и как на личном, и на профессиональном, дает действительные советы, которые работают. И мне кажется, это актуально в принципе, да, потому что страх и тревоги, они значительно снижают уровень и качество нашей жизни. Ну а сейчас, я думаю, все из нас так или иначе немного волнуются, поэтому такое пособие, must-read, можно сказать, для каждого читателя.
Ну, скажите, пожалуйста, книга все-таки не очень большая, она довольно тоненькая и устроена как именно практическое пособие. Нуждается ли она в дополнениях? Это сопутствующая подкасту история или это выжимка из подкаста, или это самостоятельное практическое руководство? Как им пользоваться?
Мне кажется, просто я тоже как человек, который находился в такого рода ситуациях, могу сказать, что когда тревожно, когда страшно, хочется вот список конкретных действий, что ты можешь делать, какие упражнения, не знаю, какие задания, что действительно поможет. И в этом плане, да, конечно, в других книгах вы можете найти более подробную теорию, как устроена биохимия нашего мозга, что мы испытываем, когда волнуемся и так далее. Но вот эта книга — это такой чек-лист, что человек должен делать, если хочет справиться с фобиями, страхами и тревожностями. То есть такие три основных кита. И здесь действительно вы не найдете подробного описания там, функций вашего мозга или нервной системы, но то, что вы действительно здесь подчеркнете, здесь это реально работающие рекомендации, советы и упражнения, что немаловажно, которые вы можете за неимением психолога, например, не у всех у нас есть сейчас возможность обратиться к психологу, но эта книга станет вам таким карманным помощником, который, по крайней мере, окажет первую помощь во время тревоги и панических атак в том числе.
Может быть, какой-то практический совет из книги мы можем дать прямо сейчас?
В первую очередь автор, наверное, учит разграничивать эмоции от фактов. То есть, я думаю, это сейчас тоже актуально достаточно. То есть понимать, что наши эмоции и тревоги оказывают непосредственное внимание на наши когнитивные навыки, на наше критическое мышление, и дать пространство себе поволноваться столько, сколько нужно, но не принимать никаких серьезных действий, никаких поспешных выводов не делать, делая скидку на тревогу. То есть позволить своему организму дать время себе на передышку, дать время оглядеться, осмотреться. То есть позволить себе находиться в этом состоянии, когда вы будете готовы уже, ну, в том числе с помощью этой книги, выбираться, либо, например, обращаться уже за помощью к специалистам в этой области.
На самом деле, когда вокруг зыбкий такой мир и непонятно на что опереться, всегда помогают личные истории конкретных людей. И это не абстрактное нечто, да, а конкретный пример живого человека, который справился со сложной ситуацией. В связи с этим я хотела бы попросить рассказать о новой книге издательства «Alpina Publisher», которая посвящена Николаю Вавилову, и называется она очень выразительно, да, это ученый, который хотел накормить весь мир и умер от голода. Действительно реальная история большого ученого, который был большим гуманистом и человеком со светлыми идеалами. Расскажи, пожалуйста, об этой книге.
В первую очередь, что, мне кажется, одно из самых такой любопытных фактов об этой книге, что ее написал не российский ученый-исследователь, а американский журналист. Как он сам признается, он в конце существования СССР в 80-90-е годы работал в Советском Союзе, и тогда он не подозревал, в принципе, о существовании такого человека, как Николай Вавилов. И в одной из беседы с друзьями они ему рассказали о таких замечательных братьев, что вот были братья-ученые, в том числе Николай Вавилов, который занимался активно во времена правления Ленина и Сталина генетикой, да, генетическими разработками. И, собственно, эта история почему-то очень сильно зацепила автора настолько, что он посвятил больше 10 лет ее изучению. Он неоднократно возвращался в Россию, искал какие-то архивные данные, письма личные родственников, друзей, разговоры современников, воспоминания об ученом. И создал действительно очень редкий труд, в первую очередь именно о человеке Николае Вавилове, не ученом, не политическом герое, а именно человеке. И он очень трепетно и нежно в каком-то смысле рассказывает именно о нем, как о человеке невозможно интеллигентном, приятном общении, который всегда выглядел с иголочки, независимо, где он находился, на заседании какой-то политической партии или в лесах Амазонки, он всегда был просто прекрасно одет, с прекрасными манерами. И действительно, современники помнят его таким. Поэтому здесь такая очень личная история о человеке, который действительно хотел изменить многое и которому много удалось. И ее невозможно читать равнодушным. Вот даже я сейчас рассказываю, у меня немножечко дрожит голос, потому что такая история, она прям, я думаю, каждого чем-то зацепит. Прям чудесная книга, и просто на нее, на самом деле, приятно смотреть. Она очень красиво оформлена. Такой достаточно увесистый томик с портретом прекрасного Николая Вавилова. Так что...
Даша, а что тронуло? Деталь, которая запомнилась, какая-то история? Потому что, ну, на самом деле, на улице Вавилов, да, мы часто ходим и, в общем, не всегда задумываемся, в честь кого она названа.
Честно, для себя я открыла, ну, здесь такой факт, во-первых, что у Вавилова был брат, не менее выдающийся ученый именно в области физики, ядерной инженерии, что два таких выдающихся человека родились в одной семье. И, ну, такая, конечно, ирония, как ни крути, все равно, что действительно Вавилов посвятил всю свою жизнь поиску вот этих семян, да, поиску культур, которые смогли бы спасти и избавить, в принципе, весь мир от голода, не только жители Советского Союза. И что его постигло, ну, по сути дела, очень печальная судьба. То есть он был человеком идей, забывал о себе в этих постоянных своих экспедициях, поездках, но закончил свою жизнь несправедливо, незаслуженно осужденным. И погиб, по сути дела, ну, от голода в камере. И это, конечно, такая печальная ирония, которая, я думаю, о чем-то может заставить задуматься читателя.
Если можно, прокомментируй, пожалуйста, стиль и язык книги. Все-таки, когда мы говорим о журналистах западных, это всегда, во-первых, другой взгляд на нашу историю, во-вторых, это другой язык, и здесь вопросы перевода имеют значение. Как она написана, как она читается?
Конечно, мы понимаем, что Николай Вавилов — это реально существующий персонаж, но она написана вот в жанре такого документального романа. То есть вполне мы можем представить, что это герой книги, проиллюстрированная история его от самого рождения до его последних дней. То есть это полноценный такой роман становления, взросления, развития и конца в каком-то смысле. То есть если взять за скобки, да, что это реальный человек, это очень увлекательная именно история о герое, о герое своего времени и, что немаловажно, реально существующем ученым, которым однозначно каждый из нас имеет право гордиться.
Спасибо большое. На самом деле, в этот выходной, да, в воскресенье, на Зубовском бульваре в Музее Москвы состоится такой праздник книги, праздник чтения, который проводит издательская группа «Альпина Паблишер». И это веранда «Альпина», уже такая традиционная. Я думаю, что те, кто следит за новинками издательств, уже бывали и на весенней, и на летней, и на осенней веранде, и знают, что это такое. Но а тем, кто присоединится впервые, я думаю, Даша сейчас подробно как раз расскажет, что это за праздник, что это за действо, и зачем туда идти, если книжку можно, в принципе, купить в магазине.
Действительно, мы очень гордимся нашей такой инициативой. На самом деле, она достаточно молодая. Начали мы ее только в прошлом году, в первый раз в сентябре произошло это мероприятие. Но вот уже она набирает обороты. В третий раз мы проводим. И с каждым разом хочется отметить, что гостей все больше и больше. Поэтому и в этот раз мы ждем вас, ждем слушателей, ждем читателей. Потому что это, как вы правильно заметили, это действительно такой праздник не только книги, а просто праздник знания, праздник читателей, праздник издательства. То есть общий смысл, если совсем просто говорить, это, конечно, в первую очередь, это гаражная распродажа. То есть любой гость сможет приобрести книги нашего издательства по цене от 100 рублей. Ну, это сложно, мне кажется, в наши дни найти хорошую качественную книгу по такой цене.
И более того, надо спешить, потому что мы все знаем, что на рынке книжном сейчас большие проблемы с бумагой и с типографиями, и не секрет, что книги подорожают. Понятно, что в первую очередь, когда речь идет о подорожании, все запасаются продуктами, но пища духовная тоже, в общем-то, кончается, да? Поэтому возможность пополнить запасы и поставить на полку несколько хороших книг по такой старой, скажем так, цене.
Да, купить книги впрок действительно можно. Не только нашего издательства «Альпина Паблишер», но также большой ассортимент детских книг наших коллег «Альпина Дети», «Научпопа», в том числе прозы. То есть большой спектр и новинок, и наших классических таких уже зарекомендовавших себя бестселлеров. Лучше, конечно, мой личный совет. Приходите пораньше. Мы открываемся в 12, потому что самые лучшие книги, как «Горячие пирожки», хоть и грубое сравнение, тем не менее, действительно разбирают в первые 2-3 часа. Поэтому действительно хороший шанс купить книгу. Но это не только гаражная распродажа, так бы мы не отличались от подобных мероприятий. Но также весь день вас ждет лекторий. То есть с 12 до закрытия ярмарки, то есть до 7, до 6 вечера вас будут ждать лекции наших авторов. То есть это цикл лекций, в общей сложности 6. Каждый час тот или иной автор будет рассказывать о своей экспертной теме. Например, психолог-сексолог Наталья Фомичева расскажет о новом месте женщины в 21 веке. Киновед Олег Сироткин поведает о том, какие фильмы сейчас смотреть, чтобы справиться с тревогой и поднять настроение. также расскажут и про детские книги. То есть это такой отличный повод познакомиться, во-первых, лично с авторами, взять их автограф, если у вас есть такое желание. Ну и просто провести время среди единомышленников, людей, которые так же, как и вы, любят книги. И мне кажется, это бесценно. Живое общение сейчас как никогда ценно.
Действительно, общение с единомышленниками и общение с теми, с кем ты говоришь на одном языке, это сейчас главная поддерживающая такая среда, да, и часть психологам это хорошо, а часть теми, кто думает так же, как ты, и разделяет твои ценности, это не менее важно. Какие еще книги станут, скажем так, хитами и новинками и весны, и веранды Альпины Паблишер?
Мой личный фаворит. Мы ждем эту книгу на следующей неделе, но предзаказ уже открыт, и мой совет действительно обратить на эту книгу особое внимание. Книга называется «Форд против Феррари». Возможно, кто-то из вас слышал. Уже неудивительно, потому что в 2019 году на основе этой книги выходил голливудский фильм, который там собрал определенное количество Оскаров, голливудских звезд, и то есть очень классная история. То есть, если вкратце, то это история противостояния двух гигантских, да, автомобильных концернов американского Форда и итальянского Феррари. Опять же, как и в случае с Николаем Вавиловым, мы понимаем, что эта история, что называется, имела место быть, да, в 60-е годы. Действительно, Форд, когда он находился в таком, скажем, уже немножечко упадке, был не столь популярен, как это было в начале века, искал вдохновение, и вот этой точкой нового роста стало соперничество в рамках одной из самых знаменитых гонок французского Лимана. Противостояние с итальянским брендом Ferrari, который в то время воплощал просто себе такую автомобильную мечту, эти маслкары с красивейшими формами, яркими цветами, с безумными скоростями. И Ford захотел сделать то же, и на самом деле в чем-то даже превзошел Ferrari. То есть я так сейчас говорю о машинах, но это история в первую очередь о людях.
Конечно, она очень человеческая, да.
Однозначно, и как фильм смотрится на одном дыхании за два часа, так и книга, она не такая большая по объему, но читается как какой-то остросюжетный боевик. Если ты не знаешь, что это происходило в реальности, вполне можно предположить, что это закрученный голливудский сценарий. Очень-очень прям так, с огоньком.
Ну, жизнь прекрасный сценарист, это же известно.
Это точно.
И еще одна книга лежит перед Дарьей на столе, и я попрошу о ней рассказать. Эта книга называется «5 литров красного», но она не о том, о чем вы подумали.
Действительно, название цепляет, как минимум, чтобы более подробно изучить обложку. Эта книга известного ученого, гематолога, онколога Михаила Фоминых. Подзаголовок этой книги «Что необходимо знать о крови, ее болезнях и лечении». Хочется отметить, что это один из таких немногих современных объемных трудов о нашей кровеносной системе, который ориентирован не столько на научное сообщество, сколько на обычных людей, которые хотят знать простые вещи о крови. Что происходит, когда я сдаю анализы? Как часто их нужно сдавать? Как они считаются? Что такое недостаток железа? Почему у меня холодные руки? Что там делать, если, не дай бог, там, у кого-то из близких выявлена онкология? То есть это такие очень, с одной стороны, простые, но невероятно важные вещи, написанные достаточно простым и доступным языком, касающиеся каждого из нас, потому что 5 литров, я думаю, каждый из нас плюс-минус сможет найти в своем организме.
На самом деле сейчас это может быть еще более актуально, потому что после пандемии, да, когда нас призывают регулярно сдавать плазму, сдавать кровь, проходить анализы, проходить обследования. Действительно важно понимать, что ты делаешь, да, и делать это осознанно. Если можно, немножко расскажи, пожалуйста, об авторе, потому что книги Альпины Паблишер и Альпины Нонфикшн, они, в общем-то, отличаются тем, что авторы российские, которые пишут книги в этом издательстве, как правило, настоящие ученые, действующие, да, и у книги, более того, есть обычно научный редактор, который отвечает головой и своим профессионализмом за то, чтобы все написанное в книге соответствовало действительности. Это не случайное такое замечание, потому что мы знаем, что лженаука — это, в общем, тоже такая современная проблема, с которой надо бороться. И когда мы берем в руки книгу, хотелось бы понимать, можно ей доверять или нет. Почему этой книге можно доверять?
В случае с этой книгой нет сомнений в авторитетности автора, потому что, в первую очередь, он практикующий врач-гематолог, онколог, то есть он каждый день сталкивается с проблемами, с заболеваниями крови, с больными. Также он преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, автор огромного количества научных работ, именно посвященных гематологии, действующий член множества гематологических организаций как в России, так и за рубежом. То есть такой многогранный эксперт, но, тем не менее, он достаточно молод. То есть и язык его не такой...
Вот это тоже важно, да? Не будет ли это научным трудом, кирпичом, который невозможно читать?
На самом деле, такой тоже небольшой инсайт. Мы перед тем, как книга выходит, предлагаем часто журналистам взглянуть на верстку, да, чтобы, возможно, кто-то взял на препринт, да, отрывки из этих книг. И очень занятный факт касательно этой книги. Ее разобрали практически от первой до последней страницы все издания, начиная от обычных специализированных, собственно, медицинских изданий, заканчивая женскими глянцевыми изданиями. То есть настолько она классно и доступно написана, но при этом знания, которые в ней можно подчеркнуть, они абсолютно авторитетные, весомые, и в них не следует сомневаться в их правдивости и в их актуальности. То есть, мне кажется, тот факт, что все хотят ее читать и действительно берут для публикации отрывков, говорит о том, что она будет интересна самому широкому кругу читателей.
Книги, о которых рассказывала Дарья сегодня, и другие книги Альпины Паблишер, Альпины Нонфикшн, Альпины Дети, которые можно найти в каталоге на сайте издательства, легко будет купить, встретить, полистать, обсудить на веранде Альпины 10 апреля в Музее Москвы на Зубовском бульваре, также в магазинах на сайте издательства. Спасибо большое, Дарья, за интересный разговор.
Вам спасибо, Наталья.
Продолжая разговор о нехудожественных книгах, которые вышли в издательстве «Альпина Паблишер», хочу поделиться с вами интересным списком книг, которые стали особенно популярными среди читателей в марте этого года. Что мы читали? На мой взгляд, этот список бестселлеров очень говорящий, и им стоит поделиться с теми, кто ищет поддерживающего чтения в эти смутные весенние дни. На первом месте книга «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России». Это книга журналиста Михаила Зыгоря о Владимире Путине, о его ближайшем окружении, об истории политической нашей страны с 2000 по 2015 год. И в основе ее документы, расследования, десятки интервью ключевых участников процесса. За эту книгу Михаил Зыгорь получил книжную премию «Рунета», и, по мнению многих критиков и многих читателей, «Вся кремлевская рать» сформировала новый язык для разговора о политике. На втором месте по востребованности среди читателей книга психолога Виктора Франкла «Сказать жизни да. Психолог в концлагере». Дело в том, что в 1942 году Виктор Франкл вместе со своей семьей попал в Аушвиц. Он провел в концлагере 3 года, и в течение этих лет он в полной мере ощутил на себе всю сложность выживания в чудовищных условиях и выработал правила, настолько универсальные, что они применимы, в общем-то, к любой сложной ситуации. Виктор Франкл в своей книге учит тому, как воспитать в себе внутреннюю свободу, как видеть необходимый спасательный круг, как видеть горизонт, как сохранить ясность ума и умение вычленять важное даже в самые непростые, в самые сложные времена. И как вообще обрести счастье в тревожные и сложные времена? Благодаря своему оптимизму, благодаря своему чувству юмора и характеру, сам Виктор Франкл прожил почти 100 лет. И его книга «Сказать жизни да», она уже вошла в такой золотой фонд книг об образе жизни и сделала его, пожалуй, одним из сегодняшних учителей, у которых можно научиться правильному взгляду на происходящее. На третьем месте знаменитая антиутопия Джорджа Оруэлла 1984. Дело в том, что книга Джорджа Оруэлла вышла в новом переводе. Леонид Бершицкий заново перевел историю общества, основанного на страхе и угнетении, и антиутопия зазвучала по-другому. В переводе Леонида Бершицкого новая речь соответствует тем принципам, которые сам автор Джордж Оруэлл сформулировал в приложении к роману. И надо сказать, что даже хорошо известный текст в таком переложении звучит иначе и воспринимается несколько по-другому. Еще одна книга, которую активно покупали читатели и которую я в том числе советовала нашим слушателям, это книга Моники Блэк, историка, исследователя, которая называется «Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии». Эта книга о том, что происходит, когда страна переживает тяжелый этап своей жизни, своего исторического развития. После окончания Второй мировой войны, когда Германия лежала в руинах, граждане искали поддержку в мистическом. Стали невероятно популярными ведьмы, целители, предсказатели, какие-то спиритические сеансы. И этот феномен заинтересовал антропологов, историков, тех, кто изучает историю с разных сторон. И Моника Блэк подробно объясняет этот феномен. Она рассказывает доступно и увлекательно, как и почему магическое мышление вдруг начинает подменять собой рациональное, и как целая страна, а не один человек, становится подверженным вот этому магическому мышлению. И, наконец, последняя книга, которая оказалась невероятно востребована у читателей, это книга «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки». Знаменитого нейробиолога Роберта Сапольски, который помогает понять мотивы поведения человека и предлагает для этого сначала изучить историю человечества. Он очень подробно и понятно объясняет, почему мы с вами поступаем определенным образом, как работает наш мозг, за что отвечают его отделы, существует ли вообще такая вещь, как свобода воли, и если да, то где она находится. В 2022 году книга «Биология добра и зла» получила премию «Просветитель. Перевод» в номинации «Естественные и точные науки» и остается одной из самых востребованных среди читателей, как мы, собственно, видим по продажам. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Интересные нехудожественные новинки выбирала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».